16. К тому времени, когда я добрался до автострады, голова уже раскалывалась от боли. Но даже если бы эра круглосуточных магазинчиков уже началась, не уверен, что решился бы остановиться. На левой половине рубашки еще подсыхала кровь. По крайней мере, я заранее доверху залил бак. Один раз я попытался исследовать рану на голове кончиками пальцев и в награду получил разряд боли, отбивший у меня всякое желание предпринимать вторую попытку. Миновав Агасту, я остановился на площадке для отдыха. Шел 11 час вечера, и она пустовала. Я включил лампочку под крышей и проверил зрачки в зеркале заднего вида. Они выглядели одинаковыми, и это радовало. Около мужского туалета стоял торговый автомат, который за 10 центов выдал мне шоколадный кекс с толстой прослойкой крема. Я съел его на ходу, и головная боль немного утихла. До Лисбон-Фоллс я добрался уже после полуночи. Главную улицу окутывала темнота, но фабрики, Иво Рамбо и US Gypsum пыхтели и фыркали, выбрасывая в воздух клубы вонючего дыма и сливая в реку ядовитые отходы. Сверкая огнями в ночи, они напоминали космические корабли. Я припарковал санлайнер около Кеннебек-Фрут, где ему и предстояло оставаться до того момента, пока кто-нибудь, заглянув через стекло, не увидит пятна крови на сиденье, водительской двери и руле и не вызовет полицию. Я предполагал, что они снимут отпечатки пальцев. Возможно, отпечатки эти совпадут с другими, оставленными на револьвере Police Special 38-го калибра на месте убийства в Дерри. При таком раскладе имя Джордж Амберсон может всплыть в Дерри и добраться до Лисбон-Фоллс. Но если кроличья нора окажется на прежнем месте, Джордж исчезнет, не оставив следа, потому что отпечатки пальцев, добытые полицией, принадлежали человеку, до рождения которого оставалось еще 18 лет. Я открыл багажник, достал портфель и решил больше ничего с собой не брать. Как я понимал, содержимое багажника могло в конце концов оказаться в веселом белом слоне, магазине подержанной мебели и прочих товаров, расположенном по соседству с Тит Шеврон. Я пересек улицу, направляясь к драконьему дыханию фабрики, грохоту и шуршанию машин и станков, не прекращавших работу ни на секунду, пока политика свободной торговли эпохи Рейгана не остановила все предельно ткацкие фабрики Америки, производившие слишком дорогую продукцию. Белый флуоресцентный свет из покрасочного цеха падал через грязные окна на сушильный сарай. Я заметил цепь, отделявшую его от остального двора. Надпись на табличке скрывала темнота, но хотя прошло почти 2 месяца, я помнил, что на ней написано «Проход запрещен до завершения ремонта сточной трубы». Человека с желтой карточкой, или правильнее, с оранжевой, видно не было. Свет фонарей заливал двор, освещая меня, как муравья на тарелке. Моя тень вытянулась передо мной. Я замер, когда ко мне подкатил большущий грузовик. Ожидал, что водитель остановит машину, высунется и спросит, а какого черта я тут делаю? Грузовик замедлил ход, но не остановился. Водитель помахал мне рукой. Я ответил тем же, и он направился к разгрузочной площадке под громыхание десятков пустых бочек в кузове. Я подошел к цепи, быстро огляделся, нырнул под нее. С гулко бьющимся сердцем зашагал вдоль сушильного сарая. В такт сердцу пульсировала и рана на голове. На этот раз я не оставил куска бетона у первой ступеньки. «Не спеши», — сказал я себе. «Не спеши. Ступенька прямо здесь». И ошибся. Моя нога ни во что не уперлась, нащупала только ровную поверхность. Я продвинулся чуть дальше, с тем же результатом. Ночь стояла холодная, изо рта вырывался порог, но подмышки и шея покрылись тонкой пленкой пота. Прошел еще дальше, уже в полной уверенности, что проскочил нужное место. То ли кроличья нора исчезла, то ли ее здесь не было вовсе. А это означало, что моя жизнь в ипостаси Джейка Эппинга и победа на конкурсе BFA в начальной школе, и заброшенный еще в колледже роман, и женитьба на славной, в принципе, женщине, которая чуть не утопила мою любовь к ней в алкоголе, безумная галлюцинация. И я с рождения Джордж Амберсон.
BFA. FFA. Будущие фермеры Америки. Future Farmers of America.
Я еще продвинулся вперед, остановился, тяжело дыша. Где-то, может, в красильном цехе, может, в ткацком, кто-то крикнул. «Чтоб я сдох!» Я подпрыгнул, потом подпрыгнул вновь, когда за возгласом последовал громовой хохот. «Не здесь». Исчезла. Или ее никогда не было. Я ощущал разочарование, ужас, сковывающее движение панику. Если на то пошло, ничего подобного. Что я чувствовал, так это нарастающее чувство облегчения. Подумал, я смогу жить здесь и без проблем, даже счастливо. Я действительно так думал. Да. Да. От фабрик воняло. В общественных туалетах постоянно курили, но в большинстве мест дышалось очень легко. А сколько здесь нового? Еда вкусная, молоко ставят под дверь. После периода воздержания от компьютера я осознал, в какую впал от него зависимость, часами читая глупые приложения к электронным письмам или посещая сайты по той самой причине, по которой альпинисты покоряют Эверест, потому что попались на глаза. Мой мобильник ни разу не зазвонил, потому что я больше не держал его при себе. И какое-то приносило облегчение. За пределами больших городов люди в основном пользовались спаренными телефонами. А запирали ли они дверь на ночь? Как бы не так. Они тревожились из-за атомной войны. Но я точно знал, что люди 58-го состарятся и умрут, не услышав о взрыве атомной бомбы где-либо, кроме испытательных полигонов. Никто не тревожился из-за глобального потепления или пассажирских самолетов, захваченных террористами-смертниками. А если моя жизнь в 2011 году не галлюцинация, сердцем я это знал, я все равно мог остановить Освальда. Просто не увидел бы конечного результата и полагал, что переживу это. Ладно. Первым делом надо вернуться к Санлайнеру и уехать из Лисбон-Фоллс. Я решил, что доберусь до Льюистона, найду автобусную станцию, куплю билет до Нью-Йорка, потом на поезде до Далласа. Черт, а почему не самолетом? Денег мне хватало, и ни один сотрудник авиакомпании не попросил бы предъявить удостоверение личности с фотографией. От меня требовалось лишь оплатить билет, а потом Trans World Airlines встретил бы меня на борту самолета с распростертыми объятиями. И столь огромное облегчение вызвало у меня принятое решение, что ноги вновь стали ватными. Не как в Дерри, когда мне пришлось сесть, но чтобы не упасть, я привалился к стене сушильного сарая. Стукнулся о нее локтем с негромким мягким звуком. И тут услышал голос, обладателя которого не видел. Хриплый голос, почти что рычание. Голос из будущего, если на то пошло.
«Джейк, это ты?»
Последовал сухой надрывный кашель. Я чуть не промолчал. Мог промолчать. Потом подумал о том, какую часть жизни вложил Эл в этот проект. О том, что я — единственная оставшаяся у него надежда. Я повернулся на звук кашля и ответил тихим голосом. «Эл, говори со мной. Считай. Хотя бы кашляй». Он начал. Я двинулся на ведущий отсчет голос, не отрывая ног от бетона. И через 10 шагов, гораздо дальше того места, где я сдался, моя нога во что-то уперлась, и я остановился как вкопанный. Еще раз оглянулся. Еще раз вдохнул пропитанный химической вонью воздух. Потом закрыл глаза и начал подниматься по ступенькам, которых не видел. На четвертый ночной холод сменился спертой теплотой с ароматами кофе и пряностей. По крайней мере, для моей верхней половины. Ниже пояса я все еще ощущал ночь. Простоял так, пожалуй, секунды три, головой в настоящем, ногами в прошлом. Потом открыл глаза, увидел изможденное, озабоченное, истощенное лицо Элла и шагнул в 2011 год.